Ну, а сейчас мы, помните, продолжаем наш курс «Сравнительное богословие», и мы остановились на, скажем так, одной из исторических церквей православия. Православие, оно очень интересно для нас, хотя бы потому, что мы живем в православном окружении. И каждый из нас ощущает на себе отпечаток православия. Ну, например, в чем это выражается вот в Евангельско-Баптистской церкви, отпечаток православия? Когда вы входите в молитвенный дом, вы ощущаете, что что-то вот в вашем сердце происходит? То есть, если вы, например, во дворе или на улице свистели, то в молитвенный дом вы зайдете, вы будете там свистеть? Нет. Вот американцы бы посвистели бы. Я помню, у нас был даже такой вот случай. Один из студентов первого курса, вот, он, у нас колледж и церковь находятся в одном здании, и на первом этаже находится большой зал и столовая. Вот он шел после ужина со столовой, и, знаете, такой вот довольный такой, американизированный мальчишка. И идет и свистит, посвистывает себе, посвистывает. А дежурный у нас был такой строгий дедушка, знаете, строгих правил. В прошлом пресвитер, голова седая, а он как услышал это. Попало этому мальчишке. Пришлось мальчику каяться во всех грехах прошлых, настоящих и будущих. Вот, а вместе с ним и мне. Пришлось отдуваться за то, что у нас вот такие вот лоботрясы. Вот. Ну, такое вот бывает в жизни. То есть, понимаете, да? Храм, чувство храма есть. Мы приходим как-то благоговейно. Все так правильно руки держим, правильно молимся. Правильное лицо, правильная походка. А это все из православия, кстати, исходит. Это вот это православная такая вот религиозная ментальность. Ну и много-много другого мы можем увидеть из православия. Ну, например, скажем так, сам ход богослужения. Вы замечали, что само богослужение, оно такое очень отвлеченное. Песни, да, они такого духовно-минорного тона. И чем медленнее песня, тем духовнее. Замечали? Вот. Вот она должна быть очень медленно. И при этом у вас еще очень быстро поют песни. Мне рассказывали в Сибири там песни поются в 10 раз медленнее, вот, чем вы. Уснуть? Нет, это вы входите в такое, вы знаете, в состояние духовного транса. Вот. Так что это два таких моментика интересных. То есть это связано с нашим православным наследием. Поэтому здесь вы как бы обращайте внимание на эти моменты. Вообще очень интересно сравнивать окружение. Среда. Помните, я говорил, что среда влияет на нас. И религиозная среда очень сильно влияет на евангельскую церковь. То есть, если евангельская церковь на Западе, она более рационалистическая такая. Вы замечали, да? Вот иногда вот приедет американский проповедник. Он очень хороший проповедник. Он хорошие вещи рассказывает на полтора часа. Но где-то на 23-й минуте что-то ваша голова становится тяжелой, свинцовой. Хоп, бах, упала, так сказать, на лавочку. Вам спадки что-то хочется. Правильные вещи рассказывает. Даже не монотонно, но что-то спать хочется. Вот. Замечали такие моменты? Вот. У них больше такие рационалисты. Это западный рационализм как раз. У них как раз такие проповеди нормально. У нас же должна быть какая-то вот что-то такое свое.
У меня вопрос к вам.
Да. Да, да. Да, конечно.
Дело в том, что ну вот вы сейчас описываете как бы такие вот моменты, которые происходят в большинстве церквах. Как бы, как вы считаете, вообще оставлять это в таком состоянии, в каком это сегодня происходит, стоит? Или, может быть, необходимо что-то менять?
Ну, менять всегда нужно. Но просто здесь другой момент, что это как бы первичное состояние такое. Вот, допустим, это то, что есть, это то, к чему может скатиться церковь. Понимаете, вот у нас, скажем так, в православном окружении, если церковь не стремится духовно возрастать, если церковь как-то не развивается, то она придет к состоянию православной церкви. Понимаете? То есть даже не то, что религиозное, просто есть здание, но там нет людей. Вот. Есть четко регламентированное богослужение. Православных — это литургия. Вот. Есть какие-то запреты, что можно делать, что нельзя. На самом деле за стенами храма можно, но в храме нельзя. Понимаете? То есть вот эти вот моменты, то есть оно как бы, если церковь духовно не возрастает, помните, я не говорил, не бежит по этому, скажем так, эскалатору вперед. Она съезжает вот в то вот, скажем так, формальность, которая есть в уже таких очень сильно формализированных церквах. Так что это несколько таких моментов. Пожалуйста, еще вопрос.
Еще вот вопрос. Вчера просто для меня было очень много интересного такого по поводу преданий. Но начала вспоминать, что в принципе в Библии много говорится мест таких, где предание все-таки присутствует как слово. Да?
Да.
И вот взяла симфонию, потому что так по памяти uh-huh. не все помню, и смотрела вот это все. И меня удивил тот факт, что, ладно, я понимаю, православные, ну, люди, которые приходят, да, в церковь, они uh-huh. там не читают Библию. Но ведь батюшка, он обучался в семинарии, он читает Библию. Почему тогда вот такие все равно вот отрывы именно от Слова Божьего?
Значит, вот здесь нужно помнить, сейчас я попытаюсь объяснить, насколько с точки зрения евангельского христианина, скажем так, как я понимаю православное понимание преданий. Значит, мы говорим предание, во-первых, я уже говорил, это контекст Священного Писания. То есть, что говорят православные? Что церковь написала Писание, написала Библию, скажем так. И у них есть Ветхозаветная Церковь и Новозаветная Церковь. То есть, церковь — это Божий народ. И церковь истолковывает Библию. И вот это истолкование можно еще назвать. Да, вот так вот бывает. Вот это истолкование, это можно назвать еще предание. Потому что предание включает в себя, тут помните, я говорил, труды отцов церкви. И вот отцы, они истолковывали Библию. Символы веры, например. Символы веры. Потом вероучение или катехизисы. Это краткое вероучение вот, в форме вопросов и ответов по основным, по основным догматам. И поэтому, понимаете, церковь, она написала... И только церковь имеет право истолковывать Библию. следовательно, вот это все, понимаете, нужно рассматривать как одно. То есть Библия и ее истолкование. Вот. Скажем так, они в этом плане нам могут сказать, что если вы уберете вот это, то тогда вы посмотрите, что происходит с вами. То есть мы говорим, что только Библия, без предания. И они говорят, обратите внимание, самое расколотое христианское сообщество – это протестантизм. Все говорят, только Библия, да? Но при этом каждый имеет право не только читать Библию, но и ее по-своему понимать. И в итоге сколько людей, столько и мнений. Как бы Библия одна, мнений множество, да? И собери всех вот евангельских христиан, всех-всех-всех протестантов здесь, в Севастополе. И вы увидите, что на каждый текст одни истолковывают так, другие иначе, третьи по третьему и так далее. И православные говорят, что причина, почему у нас вот такой разнобой в толкованиях, это то, что мы отвергли предание. По этому поводу, конечно, тут есть два момента. Мы, скажем так, на самом деле здоровый протестантизм, зрелые евангельское христианство не отвергает предание, понимаете? Просто мы его не ставим на уровень Писания. Вот. Мы считаем, что труды отцов церкви, символы веры, катехизисы, они полезны и назидательны, но они вторичны. Вот в этом отличие. Православные же говорят, вы вообще отвергаете все. На самом деле мы не отвергаем. Мы отвергаем лишь то, что, скажем так, противоречит Библии. Вот. Сразу хочу здесь сказать, что сами православные, они утверждают, что у отцов, у каждого отца церкви есть ереси. Понимаете? Они сами говорят, что у каждого отца есть ереси. Вот. И есть, скажем так, определенные заблуждения. Вот, тем не менее, они же и говорят, что предание, оно так же богодухновенно, как и Писание. Ну, они так прямо не скажут, но так, к такому выводу можно прийти. То есть, что получается? Что сам Бог вдохновляет богослова на ересь? Да. Правильно, я об этом говорил. Но вот если уже пойти по принципу, как бы разложить, что выше, что ниже, то они все-таки скажут, что Писание выше. Но в то же время они как связь говорят, что предание – это фактически контекст Писания. То есть, другими словами, чтобы понять Писание, вам надо обратиться к преданию. Потому что отцы, дескать, лучше понимали Библию, чем, скажем так, современный читатель. Вот. Но здесь можно не согласиться, потому что, помните, я говорил, что наше понимание отцов будет искажено. Почему? Потому что мы все читаем искаженно, если исходить из этого же принципа. Следовательно, искаженное понимание Писания отцами будет еще более искажено нами, когда мы будем читать не Писание, а предание, толкование трудов, толкование Писания отцами. Вот. Здесь я что хочу сказать, что в общем-то, если бы мы находились в то время, или, скажем так, вот Евангельская Баптистская Церковь была исторической церковью, ну, то есть она как раз была в самом начале, как вот, допустим, православная, да, и то, скорее всего, бы у нас бы тоже было предание. Потому что предание – это естественный продукт, понимаете? Ну, например, кто-то из вас вот взял, решил посвятить себя изучению Библии, начал изучать, выучил все языки семитские, скажем так, греческий, латинский, немецкий, английский и так далее. То есть он посвятил себя изучению Библии и к концу жизни написал очень хорошие комментарии на Библию. Вот. Кроме этого, он был очень уважаемым человеком и ездил бы по конференциям разным, в церкви его приглашали, и все его слушали внимательно. Вот. И все приобретали бы его книги. Так же ведь? Вот. И многие бы сказали, какую бы книгу купить? Вот, наверное, вот эту лучше. Вот. Так вот, этот труд, это, скажем так, своего рода предание, понимаете? Это, скажем так, продукт изучения Библии. И вы, например, можете сказать, вот какая книга вот из этих книг лучше? Вы скажете, вот это лучше, а вот этой лучше бы не было, чтобы ее не было в библиотеке. Вот. Других, то есть понимаете, да? То есть предание, оно есть в любой церкви. То есть, например, в каждой церкви есть свой свод неписанных законов и правил. Так же ведь? И это как бы нормально. Это как и в семье. Есть свои определенные законы. Но когда предание становится выше Библии, понимаете, когда оно становится так на одном уровне или первичнее, вот здесь возникает проблема. Ну, например, в чем может выражаться, скажем так, предание? С точки зрения православных, это жизнь и опыт церкви. Если вот это определение предания перенести, скажем так, в евангельско-баптистскую церковь, какой у нас, скажем так, опыт? Ну, например, мы собираемся на богослужение по воскресеньям. А почему не по средам? Ну, вы можете сказать, в среду утром все на работе. А почему не в субботу? Ну, тут мы начнем спорить, да, в принципе, все-таки Бог отменил субботу. Но суть-то остается одной же. Что вы в субботу собрались на богослужение, что в воскресенье вы посвящаете определенный день Богу, да, славите его вместе. Или, например, другой момент. Вы собираетесь в 9 утра, вот. И я уверен, что если бы кто-то из служителей сказал, братья и сестры, давайте мы будем собираться в 11. Вы все скажете, ой, ну что в 11, давайте в 9. Вот. Почему? Потому что великое дело привычка. Вот. Понимаете, вот привычка, традиция, это и есть у нас так называемое предание. Но в то же время я уверен, что какие-то критические моменты жизни или какие-то особые моменты вы можете перенести служение на 11. Например, 1 января, скажем так, если оно попадает в воскресенье. То есть вы, например, знаете, что если проводить служение в 9 утра, то это будет очень тихое собрание. Да. Да, то есть как бы... то есть мы как-то меняем традицию, но в то же время традиция существует, так же ведь? Вот. Или, скажем так, другие моменты, форма служения. Это все тоже относится к традициям. И традиции, они существуют в любой церкви, в любом обществе. И без традиции невозможно. Традиция – это как форма. Вот, например, емкость определенная. Вот. И в этой емкости, например, красивая чаша, и в этой чаше находится виноградный сок. Вот. И, скажем так, очень удобно пить из чаши виноградный сок, чем из ладонь, да? Или просто, вот, знаете, на земле разлитый виноградный сок. Хороший. Вот. Но как-то удобнее что-то из чаши пить. То есть чаша – это как вот та форма, это, скажем так, грубо говоря, традиция. Поэтому здесь я хочу сказать, что традиция, предание – это то, что, скажем так, предание – это то, что передано. То есть это традиция, которая перешла от отцов к сыновьям, от сыновей к их сыновьям. То есть из поколения в поколение, с скажем так, так как мы живем в другое время, в чем особенность нашего времени? Наше время – это время быстрого ускорения. То есть мы живем в очень быструю эпоху. Ну, давайте приведем пример. 300 лет назад, вот допустим, 300 лет назад, 17 век, на чем ездили люди? На лошадях, на ослах, в общем, на разных... в общем, такой у них был транспорт особый. И скажите, вот на... что отцы, что их деды, что их дети, внуки, все они, скажем так, видели перед собой вот этот неизменный транспорт. Так же ведь? В наше время. А в наше время все происходит очень быстро, да? Наши, может быть, деды еще на лошадях, родители на машинах, мы уже, скажем так, на самолетами, да, ракетами. Вот. То есть, понимаете, мы живем в ускоренное время. Поэтому получалось так, что в те времена старые люди, они считались очень умными и образованными. Понимаете? То есть жизнь не менялась. И поэтому получалось, что умен тот, кто накоплял информацию. Вот. А сейчас старые люди как раз могут оказаться самыми слабообразованными. Так же ведь? Современный человек молодой, он знает больше, чем его дедушка, бабушка, и больше, чем его родители. Я скажу даже больше, что современный студент 5-го курса высшего вуза, он знает больше, чем Архимед, больше, чем Ньютон, больше, чем Мартин Лютер, больше, чем, может быть, Карл Барт. Ну, с Карлом Бартом он слишком в 20 веке. Ну, скажем так, больше, чем Августин в определенном смысле. Понимаете? Но... тем не менее, все они остаются посредственностью в отношении с Архимедом, понимаете? Потому что сегодня требования больше. Но с другой стороны, что получается? Сейчас молодой человек знает больше, и поэтому он уже не придет к старому человеку с вопросами о жизни. Понимаете? То есть время другое. Поэтому и отношение к традиции уже другое, понимаете? То есть, если раньше вот считалось, вот эти люди, старцы, да, вот в Библии, старейшины, они были, скажем так, уважаемыми не только потому, что, ну, пожилые люди, их надо уважать, но и за их уровень знаний, они знали больше. Они прожили жизнь. Но жизнь, она была статичной, она не менялась. Ну, а сейчас происходят мощные изменения в жизни. Вот. Представьте себе, вот вы испытываете, вы когда-либо испытывали культурный шок? Вот, ну, допустим, вы вдруг столкнулись с людьми, у которых все наоборот. Вот. Иногда мы испытываем культурный шок, когда мы встречаемся с иностранными людьми, да, вот. Смотрим, они такие инна и при этом странные. Вот. А если букву «Ш» еще поставить там вот перед «Н», то получается еще и страшные. Да? Вот. Не будем использовать различные комбинации букв в этом предложении. Вот. Но тем не менее, мы испытываем этот шок. Но представьте, что культурный шок, его можно, скажем так, изменить. Ну, вы можете уехать, скажем так, в общество, где все так же, как в вашем сознании, все привычно. А представьте себе шок будущего. То есть, когда будущее стремительно врывается в ваше настоящее. И мы живем в этом постоянном шоке, этот стресс. Так же ведь? Новые технологии. Ты видишь, что ты просто не успеваешь. Не успеваешь за всем. Такой стремительный поток информации, который просто тебя, скажем так, прижимает, вот, сдавливает. и, скажем так, уже вы чувствуете себя совершенно незнающим. Если раньше вы могли представлять, что вы что-то знаете, то сегодня вы можете чувствовать, что вы совершенно ничего не знаете. Теперь мы возвращаемся к той идее, о чем мы говорили. Традиция, предание. Раньше к преданию относились более уважительно. Почему? Потому что жизнь была более-менее статичной. Вот. То есть, например, люди прошлого, они знали только то, что их окружает. Сейчас же люди настоящего знают очень много информации, да, благодаря всевозможным возможностям. Вот вы знаете, я вам хочу сказать такую информацию, что событие, которое было в первом веке нашей эры, на современных людей влияет больше и сильнее, чем на современников. Например, смерть Иисуса Христа. Кто знал о смерти Иисуса Христа в 30-м году первого века? Несколько человек в Палестине. Это даже не зафиксировано в аналах римской истории, скажем так, в светских источниках информации. Они говорят, что там жил Иисус, какой-то Иисус. Вот. Иосиф Флавий только вспоминает, что он был убит и несправедливо, и воскрес. А в светских источниках, там у римлян, скажем так, в 30-х годах не было зафиксировано это. Мы не находим этих источников. То есть я уверен, что император и не знал о том, что там произошло в Палестине. А современный японец об этом знает, понимаете? И житель, скажем так, племени Тумба-Юмба, некое гипотетическое племя, так скажем так, в Африке или в океане, он знает, понимаете? И это событие из первого века, распятие Христа, на него влияет сильнее, чем на жителя Греции, который жил в 30-м году первого века. Понимаете? То есть что происходит сегодня? Вот. И мы получаем информацию уже не от тех людей, которые рядом с нами, а из независимых источников, из интернета, из библиотек, из средств массовой информации, телевидения и так далее. А вот, поэтому, скажем так, уже отношение к традиции другое. То есть я уже, скажем так, к людям, которые являются носителем традиций, какой-то информации, я уже отношусь не так, как если бы я жил в 17-м столетии. Почему? Потому что у меня есть выбор. Понимаете? То есть так же, как и у нас есть у всех выбор. Поэтому мы уже к преданию не так относимся, как раньше. Ведь нужно еще помнить, что, может быть, только у отцов было Писание. Понимаете, рукописи хранились, скажем так, только в Антиохии. Библию никто не мог читать. Вот. Поэтому приехал там бродячий проповедник, у него была какая-то рукопись. Вот. И то, может быть, то, что он услышал, и запомнил, и записал. Он рассказал, и все получили назидание. Для них это был авторитет, понимаете? Для нас, современного человека, нам уже одного перевода мало. Нам надо десяток переводов и так далее. То есть время другое. Хорошо, теперь давайте мы идем дальше. Я уже говорил о формах выражения традиции в православии, да? Различные формы выражения традиции. Поэтому мы об этом говорить не будем. Мы это все прошли. Запишите новую тему. Основные аспекты православного богословия. Основные аспекты православного богословия. Я хочу вам сказать такой интересный момент, мои наблюдения. Значит, когда я только впервые приехал на миссионерскую практику в Тувинскую республику возле Монголии, я обратил внимание на такой факт. За 9 лет существования миссионерской церкви такая евангельская баптистская община, достаточно свободная, там не было таких каких-то, знаете, таких традиций, как в обычной баптистской общине, поэтому она была более мобильная и могла больше привлечь к себе новых людей, чем обычная традиционная баптистская церковь. И вот я обратил внимание на тот факт, что за 9 лет существования этой общины эта церковь выросла от 3 человек до 70. В то же время, как всегда, в 90-е годы очень быстро растущими общинами были харизматические церкви. Вот. Там они, скажем так, ну, достигали количества до 200 человек, не больше. Хотя, допустим, в таком же городе на Украине баптистская церковь могла вырасти до 300 человек, а харизматическая до 1000, вот, или до 2000. Почему? Почему так? Ответ очень простой. Основной религией в Туве является буддизм. Основной исторической религией на Украине является православное христианство. Вот где секрет, почему баптистские церкви или евангельские церкви здесь растут быстрее, чем в любой другой части СНГ. Потому что здесь православная почва, понимаете? То есть нужно ли новообращенному объяснять учение Троицы? Нет. Он и так в это верит. Поэтому многие не пошли в свидетели Иеговы. Потому что они интуитивно чувствовали, что что-то там не то. Что-то там не то. И не только потому, что там нельзя дни рождения праздновать. Вот. Но прежде всего из-за того, что какое-то у них богословие не то. То есть что получается? Что получается? Скажем так, православная почва, она подготовила, православное богословие, она подготовила, скажем так, почву для развития евангельских церквей здесь, на Украине. Вот, и это очень интересный момент. То есть обращайте внимание на вот эти особенности. Вот. Дальше, следующий момент. Значит, мы сейчас будем говорить о основных доктринах православного богословия. И первый догмат – это учение Троицы. Мы уже говорили, вчера немножко затрагивали учение о Троице. Значит, я говорил, что восточное богословие делает акцент на разнообразии Бога. Я уже говорил, да? Восточное богословие делает акцент на разнообразии Бога. Так, значит, а на Западе, скажем так, делался акцент на единстве Бога. Поэтому получается, что почему так? Потому что основная проблема Востока, это единство. Единство Бога. Основная проблема Запада была многобожие. Так называемый... Тут вот модализм напишите. Модализм. Основная проблема Запада. Многобожие. Политеизм. Дело в том, что римские завоеватели римские войска, они захватили огромные территории в Средиземноморье. И у них была такая вот интересная, как это сказать, хобби. Они коллекционировали богов. Ну, знаете, как вот в детстве там кто-то марки, кто-то там еще что-то коллекционировал. Вот римляне, они всех богов завоеванных народов привозили к себе в Рим, в храм всем богов. Был такой храм всех богов, назывался Пантеон. И вот в этом храме были боги всех завоеванных народов. Вот они любили коллекционировать. И, скажем так, Августин так с иронией пишет, что у римлян столько богов, что они даже не могут запомнить их имена. Представьте себе, вот холм, каждый холм имеет своего бога, каждая речка имеет своего бога, каждое дерево имеет своего бога, каждая низменность имеет своего бога, каждый камушек имеет своего бога, каждое облако там и так далее, тому подобное, остров, то есть столько богов, что можно с ума сойти. И самое главное, что с ними нужно налаживать отношения, чтобы они тебе потом, скажем так, помогали. Вот. А запомни все эти имена. То есть, скажем так, для Запада была проблема политеизм. Политеизм, многобожие. Поэтому акцент христианского богословия был сделан на единстве Бога. В Троице. А вот здесь акцент на разнообразии Бога. Разнообразие Бога в Троице.
Это на Востоке?
Да. То есть обратите внимание, проблема и решение проблемы. Проблема и решение проблемы. И поэтому, скажем так, Восток и Запад с самого начала по основной доктрине, которая была самой спорной, вот, самый обсуждаемый в те времена, скажем так, не находил общего языка. Почему? Проблемы были разные, и акценты решения проблем тоже были разные. Вот. Вы можете задавать здесь вопросы. То есть я уже говорил, что отец в православии, он нерожденный или рождающий. Нерожденный. Сын рожденный. И третий. Дух исходящий. То есть у них разные функции. Конечно, православные подчеркивают первенство отца над сыном. Но природа у них была одинаковая. То есть они единосущны, но, скажем так, функции разные, поэтому отец выше сына и духа. Ну, по функциональным своим, скажем так, обязанностям. На Западе все было по-другому. Они не рассматривали вот так вот, как на Востоке. И поэтому они делали акцент на то, что все три имеют одну природу. Все три личности. Сразу здесь хочу сказать, что в основном вопрос о Троице очень активно споры о Троице были на Востоке. И сразу хочу сказать, что учение о Троице было тесно связано с пониманием спасения. То есть это не просто было, ну, вот знаете, делать нечего, отвлеченные какие-то занятия богословием. Тепло, сами понимаете, юг, тепло на солнышке, жуешь бананчик так вот, и там споришь, сколько там личностей на небесах.
А вот.
Три личности имеют... А, учение о Троице тесно связано с спасением. То есть в каком смысле тесно связано с спасением? В том, что, скажем так, спасти человека может только Бог. Понимаете? Поэтому спасителем должен быть Бог. Вот. Следовательно, Иисус должен быть Богом. Иначе он не может быть совершенным спасителем. Понимаете? Вот. Потом мы об этом еще будем говорить. Очень интересный момент, очень интересный взгляд православия на спасение. У них есть такое высказывание. Афанасий, помните, он боролся с арианами, я говорил вам об этом. Афанасий сказал такую интересную фразу. «Бог стал человеком, чтобы человек стал божественным». Или чтобы, там есть еще такое слово, «обожился». Ну, обожествился, скажем так. Но об этом мы будем еще говорить. Значит, мы поговорили о Троице. Запишите, следующая доктрина. Доктрина о Христе. О личности Иисуса Христа. Доктрина о Христе. Доктрина о Христе. Это вторая доктрина, которую мы рассмотрим.
Слово «доктрина» как еще можно по-другому?
Догма. Вероучение. Вероучение. Или учение о Христе, скажем так. Значит, окончательное вероучение о Христе было определено в 451 году. Запишите эту дату. 451 год. Это дата Халкидонского собора. На Халкидонском соборе, это, насколько я так помню, был 4-й Вселенский собор, на этом соборе церковь решала взаимоотношения внутри личности Христа. То есть тут я хочу вам несколько моментов рассказать. Тут интересно, у вас нету Грудема? На Грудема нету. Да. В 451 году было окончательно определено учение церкви о Христе. Халкидонский, 451 год. Значит, Христос. Все верили, что он полностью Бог. И полностью человек. И тут появился вопрос. Как же взаимодействуют между собою эти две природы? Вот. Одни считали, что Бог стал человеком и немножко утратил свою божественность. Другие считали, что Бог стал человеком, и человечество Христа немножко утратилось. Вот. Третьи считали, что в нем совместилось и божественное, и человеческое. Но что преобладало? Вы говорите божественное. Вот. Вас бы уличили бы в ереси. Кто скажет, что человеческое, тоже вас бы в ереси уличили. Да, но как это вот? Хорошо, у него была воля человека, а воля Божья была? То есть у него было две воли. Две воли, да? А какую волю он слушал, человеческую или божественную? Значит, уже воля человеческая была в пренебрежении? Понимаете? Логикой можно все, так сказать, разнести в пух и прах, да. Ну как, в понедельник, например, божественная воля, во вторник человеческая. Вот в таком плане на... В общем... Согласен, в гармонии, но как это? И знаете, какие... Как вот это самое определили епископы, вот, теологи того времени? Они сказали так, что... В лично, что Христос – это одна личность, вот, и которая имеет две природы, и эти две природы соединены без пренебрежения, без изменения, без разделения и без отделения. Они были не слитны и не раздельны. Понимаете, но слово «слитное» говорит, что значит нераздельно. А раздельное говорит, что не слитно. Они были и слитные, и нераздельны. Понимаете? Точнее, слово слитное говорит, что они не были раздельными. Вот. Но он был не слитен и не разделен. В итоге, в общем, скажем так, собор на самом деле пришел к тому, что дал очень абстрактную, труднообъяснимую формулировку, и всех, кто не придерживается этой формулировки и пытается сформулировать более четче, скажем так, обозвал словом «еретик». Вот. Вот так вот. Это 451 год. Кстати, 451 год считается, скажем так, пиковым в богословии. После 451 года уже происходит такой медленный спад. Ну, вы сами понимаете, никто не хочет, скажем так, еретиком называться, так же ведь? Не очень-то как-то вот приятно тебя вот так вот окрестили. Поэтому все поняли, что лучше уже не заниматься таким размышлением, богословствованием, чтобы не попасть в ересь.
Можно узнать?
Да.
А вы говорите сейчас о православном богословии?
Конечно. Дело в том, что тогда...
Православие было 450?
Конечно. Дело в том, что православие – это восточная церковь. Вот. Просто она не была как конфессия. Тогда церковь ведь была неразделенной, но уже тогда были различные акценты. Восточная церковь, западная. Православная берет свое наследие из Востока. Они очень четко придерживаются восточных вероопределений. Они всех своих отцов церкви, которые жили на Востоке, на греческом Востоке, они всех знают, все их труды читают и изучают. Все эти вероопределения, все эти соборы, они все это изучают очень сильно, потому что они считают это, они считают себя, скажем так, преемницей этого всего.
Но дело в том, что наше сегодняшнее православие, оно вообще отличается от того православия.
Да, но об этом мы поговорим после перерыва, хорошо?